Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашим гостем будет студент Европейского гуманитарного университета Кирилл Атаманчик, один из инициаторов бестерминовой акции солидарности с иншим студентом ИГУ Миколом Дядком, якого уже 2.5 месяца тримают под вартой. Нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете и наших передачов. Трохи про надворье. На завтра по всей Беларуси синоптики прогнозуют похмурное небо, местами невеликие дожди. Температура по ветру ночи от 1 до 7 градусов тепла, у день от плюс 4 до плюс 10. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушает Татьяна Поклад.
Добрый вечер. МЗС России обнародовал заяву, у якой назвал экстрадицию подозреванного гандляра зброї з Таиланду у США незаконной и звинуватил Вашингтон у политичном тиску на тайские улады. Ранее сегодня российский бизнесовец Виктор Бут, який знаходился под арештом у Таиланде, был выдаден излученным штатом. Вашингтон стверджає, что Бут поставлял зброю диктаторам и террористичным групповкам у Африці, Паўднёвай Америці и на Близком Усходе. Виктор Бут свою вину отмовляє. Сегодня керовники финансовых ведомств Евразвязу обмерковывают шляхи спынения кризису державной запозычанности Ирландии, как продухилить махчимо наступный кризис, подобный тому, что был у Греции. По годы тому Евразвяз и Международный валютный фонд вылучил Греции допомогу у 110 миллиардов евро. Ирландия заявила, что не имеет потребы у допомозе Евразвязу. У Києві перед будинком Верховної Ради України сьогодні відбувся мітинг предпринимальників. Каля 10 тисяч чоловік протестували супроць планованої реформи податкового кодексу, у тим часі, як у парламенті проходили другі слухання законопроекту. Протестовці перекрили рух на головних київських вулицях у Харкові. Каля 5 тисяч представників малого і середнього бізнесу так само провели мітинг каля будинку місцевої адміністрації. Сотні протестовців так само вийшли на вулиці Донецьку, городі на сході України, де дагэтуль большиня виказувала підтримку Віктору Януковичу. Раней урад подав на розгляд парламенту законопроект, який обмежовує льготи малому бізнесу і підвищає деякі податки. Британский урад выплатить компенсации группе былых вязнев американской войсковой тюрьмы у Гуантанамо. Былые вязни, все громадяне альбо сталые жыхары Великой Британии, заявили про катаванне супрацоўнікамі британских спецслужбаў до того, як были зняволены у Гуантанамо. 16 человек в отповедности с судовым рашэннем атрымают в агульной сумме некалькі миллионов доляров компенсации. Франция звинуватила иранские службы безопасности у непримальных гвалтовных деяниях супроць французских дипломатов у Тегеране. Поводле сегодняшней заявы МЗС Франции, уваход у будинок амбасады у неделю был заблокован неведомыми официальными особами, которые арештовывали гостей, запрошенных на концерт. Комментариев с боку официального Тегерана в связи с инцидентом покуль нема. Принц Вільям, старейший сын принца Уэльского Чарльза и померлой принцессы Дианы, женится у наступном годе, поведомляется у сегодняшней заяве королевской семьи Великой Британии. Нагадаю, вы можете читать, слухать и комментовать нас в интернете на сайте свобода.org. Наступный выпуск новинок праз годину.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашим гостем будет студент Европейского гуманитарного университета Кирилл Атаманчик, один из инициаторов бестерминовой акции солидарности с иншим студентом ЭГУ Миколом Дядком, якого уже 2.5 месяца тримают под вартой. У блиц-анализе политолог Юрий Чавусов разважает про умовы передвыборчей агитации в Беларуси. У доследах про спробы белорусского раду выявить экономично пассивных громадянов. Мы почуем огляд свежей прессы, а письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про романтизм и прагматизм у каханни. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Тиханович с заглядом падзею дня, звязаных с Беларусью.
Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі ў Беларусі. На Кастрычніцкай плошчы прайшла акцыя, удзел у якой сярод іншых узяў і патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Про значение акции говорит юрист Олег Волчек.
Если бы этих акций не проводилось, то вообще бы никакого информационного поля не было по проблемам исчезнувших. Каждый год вот эти акции проводились, и мы видим, что Россия также была вынуждена основной претензией к Лукашенко и показать тему исчезнувших.
До этого дня вышла книга Владимира Халипа «Мы памятаем», присвеченная белорусским политикам и журналистам, что зникли або загинули при подозрованных обставинах. Владимир Некляев, отказываючи на питання про перспективы сумесной тактики альтернативных кандидатов, заявил.
Мы будем домовляться с теми людьми, которые поделят отказность за площадь.
Посвечені кандидатов у президенты уже надрукованы. Николай Лазовик особисто запрошает всех кандидатов прийти на регистрацию 18 листопада. Державные органы завершают проверку майомостных деклараций потенциальных кандидатов. Виктор Терещенко сегодня сказал нашему радио, что летось у его увогля не было никаких прибытков.
Доходы, полученные в 2009 году, не было. В течение года занимался научной деятельностью, работая по написанию книги «Жизнь, власть, политика».
Мінгарвыканкам вызначыў, што агітацыйныя выбарчыя мерапрыемствы павінны перамясціцца далей ад цэнтру ў спальныя раёны. Актывісты ў рэгіёнах скардзяцца на непрыдатныя і аддаленыя месцы, вызначаныя для сустрэч. На Пінск-дрэве павесілі мемарыяльную шыльду памяці загінулых падчас аварыі. У Савеце бяспекі абмяркоўваюць прычыны аварыі на аб'яднанні, аднак пра высновы не паведамляюць.
Падзея аўторка аглядала Алена Ціхановіч. Таким чином, сегодня у Менску отбылася акция с нагоды Дня солидарности с семьями зниклых и политичными вязнями. Активисты политичных партий и молодевых рухов зладили ланцуг неабыяковых людей на Кастрычницкой площади у Менску, а так само спробовали дойти до администрации Александра Лукашенко. На месте подеи побывала Галина Бакунчик.
На пачатку акцыі прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці, у пераважнай большыні актывісты моладзевых палітычных партый, сталі ўздоўж праспекту Незалежнасці. Яны трымалі ў руках партрэты Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Дмітра Завадскага, прадпрымальнікаў Андрэя Бандарэнкі і Мікалая Тухоўвіча. Гэтым разам на Кастрычніцкую плошчу прыйшоў таксама палітык і кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч.
Не здолеў прыйсці да 18, прыйшоў тады сходзіцца з пазненнем падысці. Гэтаму мерапрыемству дастаткова шмат год, и самое главное, что оно подтримывается, что оно есть.
Незвычайность Дня солидарности 16 листопада забеспечила близкая перспектива президентских выборов у Беларуси. А характерной з'явой была присутность автозаков за Палацем Республики и великая колькость силовиков у цивильным, которые фильмовали твары и промовы удельников. И эти же люди кинулись спынять удельников Дня солидарности, которые скандировали «Живе Беларусь и свободу» Автуховичу, рушивши до администрации президента.
Я вас предупредил, вы нарушаете охрану общественного
порядка. Я нарушаю, скажите.
С моим шествием, ваша
акция. Где шествие?
Вы нарушаете права человека.
Живи, Беларусь!
Живи!
Силовики у цивильным перегородили дорогу молоди только каля будинку у Купаловского театру. Ушалася волтузня. Але никого из молоди не затримывали. Затем слово взял Павел Сверинец.
Это люди у цивильным. Ни малейших прикметов формы, ни малейших прикметов законности, ни у словах, ни у деяниях. Перешкаджают нам ходить по городу Менску. Ни про какую либерализацию говорки не может быть. Але 24 листопада о 18 године на Кастрычницкой площади запланованная встреча демократичных кандидатов с выборщиками. Мы запрошаем вас прийти в центр Менску. Нас будет более чем сегодня. Ты, кто с нами, более чем ты, кто с ними. Живи, Беларусь!
Живи!
Супрацовники силовых структур еще долго заставались оховывать территорию, а удельники Дня солидарности не в забаве разошлись. Вот его выник прокомментовал один из удельников Анатолия Бедька.
Думаю, что пришел час, когда треба идти до администрации про это говорить. Потому что в этой краине ничего не отбывается без решения у Червоном доме. Лукашенко сказал, что он может открыть двери для международных экспертов. Когда приедут международные эксперты, когда наши не могут раскрыть вот такие, какие нам перекрывали сегодня рух, злочинство, хай приедут международные.
На завершение Дня солидарности активисты Молодого фронта пошли до костела Святого Язепа, как помолиться на ягоных приступках.
Рассказывала Галина Бакунчик. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфіры «Вынікі дня». І зараз да падзеяў выбарчай кампаніі. Міністэрства ўнутраных справаў па падатках і зборах ды і іншыя арганізацыі ў гэтыя дні правяраюць дакументы патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Па выніках праверак стане вядома, хто з 11 прэтэндэнтаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду атрымае афіцыйнае пасведчанне кандыдата. Імёны кандыдатаў абвесцяць у Палацы Рэспублікі 18 лістапада. Што задэкляравалі палітыкі, якія прэтэндуюць на найвышэйшую пасаду ў Беларусі, паспрабаваў высветліць Уладзімір Глот.
Усе неабходныя для афіцыйнай рэгістрацыі дакументы кандыдаты здалі ў Цэнтральную выбарчую камісію. Аднак, як тлумачыць свабодзе сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, сама камісія не займаецца праверкай.
Декларацыі патэнцыяльных кандыдатаў у прэзідэнты, а таксама іх бліжэйшых сваякоў, якія сумесна пражываюць, правяраюцца ў цэнтральнай камісіі. Правяраюць не члены камісіі, не супрацоўнікі апарату. Мы накіроўваем запыт у адпаведныя дзяржаўныя органы. Калі, напрыклад, правяраецца наяўнасць аўтамабіляў, матацыклаў, запыт направляецца непасрэдна ў ДАІ. Калі правяраецца наяўнасць кватэр, дамоў, дач, зямельных участкаў, запыт направляецца ў дзяржкамітэт па маёмасці. Тут працуе цэлая сістэма дзяржаўных органаў, і кожнае звяно гэтай сістэмы працуе ў адпаведнасці са сваёй капетэнцыяй.
У цэнтры выбаркамі не будуць агучваць дадзеныя пра прыбытак і маёмасць кандыдатаў да ўручэння афіцыйных пасведчанняў. Тут зыходзіць з таго, што да моманту афіцыйнай рэгістрацыі прэтэндэнты застаюцца прыватнымі асобамі, і дадзеныя пра іхны прыбытак нельга пакуль абвяшчаць. Таму мы звярнуліся з пытаннем, а што вы ўнеслі ў свае дэкларацыі да некаторых прэтэндэнтаў на найвышэйшую пасаду? І тут высветліліся некаторыя цікавыя рэчы. Так, Ярослав Романчук, мабыць, адзін з кандыдатаў, хто не мае ўласнага аўтамабіля.
У мяне сапраўды яго няма, можа, яшчэ ў кагосьці няма. У мяне сапраўды няма. Не люблю я аўтамабіля, вось таму і большой неабходнасці купляць.
З пункту гледжання здароўя нічога не перашкаджае вадзіць?
Ні, абсалютна, ні. У мяне ёсць права, больш да таго.
Кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка тлумачыць свабодзе, чаму ў дэкларацыі ён паказаў, што не мае заробку.
По новому доходу я написал следующее по разделу первого. Доходы, полученные в 2009 году, не было. В течение года занимался научной деятельностью, работой по написанию книги «Жизнь, власть, политика». Я издаю вторую редакцию этой книги, она в объеме очень большом будет. И учебного пособия, издание которых будет вот в текущем году и в следующем году. В течение года штатно я не работал.
А разом с тем, менавіта гаспадара Цярэшчынкі, самый свежий автомобиль. Dodge Caravan 2008 году выпуску. У Віталя Рымашэўскага, напрыклад, Mitsubishi Space Wagon 1999 году нараджэння, а Рыгор Кастусёў – уладальнік мінівэну Лянча 1997 года выпуску. Алесь Міхалевіч карыстаецца Шкодай Феліцыяй 2000 году выпуску. А самы вялікі прыбытак з тых кандыдатаў, з якімі сёння давялося паразбаўляць, прыпадае на Алеся Міхалевіча. Каля 70 мільёнаў беларускіх рублёў за год.
Расказаў Уладзімір Глот. Рэгістрацыя кандыдата ў прэзідэнты адбудзецца 18 лістапада а 12 гадзіне ў залі нумар 7 Менскага палаца Рэспублікі. А як вы ацэньваеце вынікі працы цяперашняга прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі за 16 гадоў ягонага прэзідэнцтва? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Я ацэньваю гэты перыяд адмоўна, справа тым, што мы зараз знаходзімся амаль у такім жа стане, як гэта было 16 год таму. Эканамічныя рэформы так і не праведзены, і мы зноў павінны пачынаць і рабіць тое, што павінны былі зрабіць ўжо даўно.
Положительно. Не развалил страну Беларусь. Самая главная заслуга его.
Не могу сказать, что у нас все так плохо. Я считаю, что с приходом Лукашенко стало как-то лучше, чем было.
Сравните цены и уровень жизни. Покупная способность какая. По ценам это зарплата маленькая.
Положительного это то, что все-таки в стране есть определенный порядок и определенная достаточно сильная как бы вертикаль власти. С другой стороны, в этом же, наверное, есть и отрицательные моменты отсутствия демократии и гласности. Сейчас снова благосостояние граждан падает и слишком большой разрыв между бедными и богатыми.
Цыганёв почему на работу не берет? Лукашенко. Вот три недели бегаю устроиться на работу, меня никто не берет, что я цыганка. Хочу дворником идти, меня не берут.
В поселках хай бы подымал работу, то не мал мелких
маленьких городках и поселках работать. Нигде на работу в поселках не устроились.
У нас страна чище стала. Зарплаты вовремя. Строительство. Раньше квартиру нужно было полжизни ждать. Теперь кредиты. Вот, пожалуйста.
Удалось получить средства от России. Довольно большие. За счет этого удержаться на плаву.
Не очень. Загоняет страну долги. В принципе, и все. Ну, так что порядок более-менее на улице.
Плохо. Люди пропадают. Вот это очень беспокоит.
В стране напрочь уничтожено самое главное конституционный принцип. Принцип разделения властей. Лукашенко все эти 16 лет разделяет и властвует.
Считаю, что хорошо, что колхозы оставил прочее. А вот то, что ругается со всеми, мне не нравится. Мне бы хотелось, чтобы лучшие отношения внешние были.
Не бачу добрых выников. Рабю только одних байструков.
З усіх выников один только выник можно лечить становчим. Это что поднимается хоккей. Тому ему не президентом треба быть, а старшиной Федерации хоккея Республики Беларусь.
Но мне нравится, что он разбазарил страну. Заводы работают. Дисциплина как надо. По-моему, если русские придут, уничтожат Беларусь.
Такие меркования наш корреспондент почул на гомельских улицах. А вы сами можете отказать на любое пытание и выказаться на конподею в Беларуси и свете. Телефонуйте 266-39-52, номер аутоотказника у Менску, и он працует 24 година на сутки.
Блиц-анализ свободы.
У Менску і ў рэгіёнах Беларусі ўлады вызначылі месцы і памяшканні для сустрэчаў кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі з выбарцамі, а таксама для перадвыбарчых сходаў. Пляцоўка каля Менскага ГУМу, дзе ў часе збору подпісаў адбываліся найбольш масавыя пікеты, перформансы і нават міні-канцэрты, цяпер для палітыкі закрытая. Менгарвыканкам вызначыў, што агітацыйныя мерапрыемствы павінны перамясціцца далей ад цэнтру. Пра што кажуць гэтае рашэнне ўладаў? Ці падпарадкуюцца кандыдаты ў прэзідэнты гэтым распараджэннем? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Юрый Чаусаў.
На вашу думку, пра што сведчыць рашэнне ўладаў на конт месцаў для правядзення сустрэч кандыдата ў прэзідэнты? Неўжо выглядае так, што ўлады вырашылі, што дапусцілі на першым этапе выбараў занадта вялікую лібералізацыю і таму, на іх думку, зараз трэба адкруціць назад?
Так, я думаю, что причина той поспеховости, которую заимели оппозиционные кандидаты подчас этапу сбора подписов, когда пикеты стояли где угодно, и у местных скоплений этих пикетов отбывались соправдные митинги, меркования бегучей политической ситуации, и это, на погляд аналитиков администрации президента, напевно, был уже перебор. И, отповедно, было вырешено на этапе агітацыйным магчымасці для сходаў выбаршчыкаў абмежаваць. Ну, зрэшты, гэта звычайны стандарт для беларускіх выбараў абмежаванні на правядзенне перадвыбарчых сходаў.
Аднак, на вашу думку, ці трэба зарэгістраваным кандыдатам прэзідэнты выконваць гэтую пастанову мясцовых уладаў? Ну, неўжо, калі, напрыклад, кандыдат прэзідэнты пачне свой агітацыйны пікет, напрыклад, каля ГУМу ў Менску, неўжо міліцыя пачне яго затрымліваць?
Складанае пытанне, яго, напэўна, варта адрасаваць штабам кандыдатаў, паколькі розныя штабы маюць розныя стратэгіі. Зрэшты, мы бачылі, што і на этапе збора подпісу літаральна некалькі ініцыятыўных групаў сапраўды карысталіся магчымасцю легальна праводзіць гэтыя фактычна агітацыйныя мерапрыемствы ў цэнтры столицы, например, на проспекте, наприкінці этапу сбора подписов, навод на проспекте незалежности у Менску стояло всего 3-4 пикеты разных инициативных групп. Так что той период навод был занадто либеральный навод для махчимости самих кандидатов. Я думаю, что разные инициативные группы, разные штабы оберут разные стратегии, и першесное, конечно, будет обскаржение вот этих решений мясцовых уладов, которые, видовочно, робят немагчимым проведение полновартостных встреч с выборщиками на вольном
выборе. На вашу особистую думку, тебе треба тратить час на это обскаржение?
Зараз мы бачим, что задача лукашенковской администрации зарабить из этих выборов картинку. И глядач этого спектакля – это совсем не оппозиционные кандидаты. Глядач – это европейские назиральники. Так вот, для их незадоволенность кандидатов тем режимом проведения агитационных сходов, которые пропонуются уладой, эта незадоволенность будет свидетельствовать про то, что не все так гладко у Беларуси с выборчим процессом. Так что я думаю, что это обскаржение имеет сенс.
Блиц-анализ свободы.
Про магчымасці перадвыбарчай агітацыі ў Беларусі разважаў палітолог Юры Чавусаў. Мы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю пра некаторыя падзеі аўторка. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі ў Беларусі. Да гэтага дня выйшла кніга Владзіміра Халіпа «Мы памятаем», якая прысвечана памяці беларускіх палітыкаў і журналістаў, якія зніклі альбо загінулі пры падазроных абставінах. Актывісты палітычных партый і моладзевых рухаў зладзілі ланцуг неабыякавых людзей на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, а таксама спрабавалі дайсці да адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Пасведчанні кандыдатаў у прэзідэнты ўжо надрукаваныя. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік асабіста запрашае ўсіх кандыдатаў прыйсці на рэгістрацыю 18 лістапада. Дзяржаўныя органы завяршаюць праверку маёмасных дэкларацый патэнцыйных кандыдатаў. Мінгарвыканкам вызначыў, што агітацыйныя выбарчыя мерапрыемствы павінны перамясціцца далей ад цэнтру ў спальныя раёны. Актывісты ў рэгіёнах скардзяцца на непрыдатныя і аддаленыя месцы, вызначаныя для сустрэчаў. Экспарт беларускіх тавараў па шэрагу пазіцый істотна зменшыўся. Па выніках 9 месяцаў адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі склада болей за 4 мільярды даляраў. Болей за 500 чалавек падпісалі зварот у абарону права на хатнюю адукацыю ў Беларусі. Лісты адрасаваныя ў камісію па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў. У Міністэрства адукацыі і прэзідэнцкую адміністрацыю таксама накіраваныя копіі гэтага ліста. Чым занепакоеныя бацькі высвятляў Ігар Карній.
Летась депутаты Палаты прадстаўнікоў ухвалілі ў першым чытанні кодэкс аб адукацыі. Сёлета дакумент мусіць быць прыняты ў канчатковым выглядзе. Аднак бацькі, якія навучаюць дзяцей самастойна, выказваюць занепакоенасць. Палажэнні праекта кодэкса могуць перашкодзіць дзецям атрымліваць адукацыю па-за школай. Калі дакумент будзе прыняты ў цяперашнім выглядзе, то магчымасць хатняга навучання паводле індывідуальнага пляну будзе сур'ёзна абмежаваная. Адзін з ініцыятараў звароту Алексей Шэйн перакананы, паводле індывідуальнага пляну, па пісьмовай заяве бацькоў маюць права навучацца не толькі хворыя дзеці ці тыя, хто мае выбітныя здольнасці, але і кожнае дзіця.
Гэта і бацькі хрысціяне, у якіх дзеці прыналежаць да нейкай царквы, і бацькі стараюцца навучаць дзяцей дома, каб даць ім адпаведны светапогляд. Гэта і бацькі, якія проста паводле ўласных перакананняў лічаць, што трэба навучаць дзяцей дома. І ёсць сапраўды цэлы рух такіх бацькоў. Можа быць, у Беларусі ён менш развіты, але краіна Заходняй Европы, у Злучаных Штатах ён даволі шырокі. І бацькі таксама, якія лічаць, што навучаць дзяцей лепш, таму што вот яны альбо беларускамоўныя з нейкіх іншых прычынаў.
Цяпер бацькам дастаткова напісаць заяву, каб адукоўваць сваіх дзяцей дома. Але калі кодэкс будзе прыняты ў цяперашнім выглядзе, то гэта сур'ёзна пагоршыць магчымасць атрымання адукацыі дома, чым парушыць правы бацькоў і дзяцей. Апаненты такога рашэння лічаць, што гэта спроба дзяржавы цалкам манапалізаваць адукацыйную галіну. Дзейны закон аб адукацыі дазваляў самаадукацыю альбо навучанне паводле індывідуальнага пляну, узгодненага са школай. Аднак калі кіравацца нормамі кодэксу, то фармальнай падставай для выключэння можа быць толькі стан здароўя, несумяшчальны з адукацыйным працэсам, і унікальная дадзеная дзіцяці, якому ў школе папросту няма чаго рабіць. І калі ў першым выпадку сітуацыя збольшага зразумелая, то хто будзе вызначаць узровень геніяльнасці? Бо што гаворыць пратэстанцкі пастар Антоній Бокун.
Гэта вельмі неправільная пазіцыя, небожая пазіцыя. Я вот реально сутыкнуся з такой толькі дзіўнай сітуацыяй, калі размаўлялі з настаўнікамі наконт магчымасці пераводу дзіцёнка на індывідуальнае навучанне. З пачатку я не мог зразумець, чаму мне задаюць такія дзіўныя пытанні. Ваш дзіцёнак хворы? Кажу, ні. Ваш дзіцёнак геній? Канешне, лічу, што ён геній. Гэта ж так, гэта ўжо заяўляць, а то непісыма. Чаго вот это хочаце вучыцца ў індывідуальным плане? Ну, спачатку шакаван, пасля для мяне дайшло, што ёсць гэта ўстанова, што індывідуальны план, ён магчымы толькі для хворых і геніяў. Усе нармальныя дзеці должны вучыцца ў школу.
Падставы да таго, каб не аддаваць дзіця ў школу, розныя. Найперш несупадзенне рэлігійных перакананняў з дзяржаўнымі метадамі выкладання. Не спрыяе ўзаемнасці надзвычайная заідэалізаванасць працэсу. Нарэшце, ўсё больш беларусаў абураюцца тым, што ў сваёй краіне немагчыма атрымаць адукацыю на роднай мове. У листе, адресованном Министерству эдукации, парламентарам и президентской администрации, означается, самостоятельная форма навчання робится все больше популярной у развитых державах, и она позволяет детям развиваться гармонично, сыходящей из особистых властивостей, особливо, когда батьки могут адуковать детей дома поводле индивидуального навчального пляну.
Рассказывал Игорь Корней.
Доследы свободы.
Совет министров Беларуси принял постанову про штоквартальное выборочное обследование хатних господарок, каб вывучать занятость насельництва. Такие доследования будут проводиться, начиная с 2012 года. Поводле чиновников, такие доследования дозволят иметь информацию об работниках, занятых у экономицы, об беспрацовных и об экономично неактивных людях, и так само створить полный портрет працовных ресурсов Беларуси. Что стоит за этим, высветляла Инна Студинская.
Официальное беспрацовье у Беларуси каля 1%. Менавета столько стоит на улику у службах занятости. Але значная частка белорусов працуе неофициально. Хтось ездит на заробки у Россию, хтось спробуя працовать на себе тут. Спадар Валер – будовник.
Подписали себе каменщик вообще. Езжу на Москву. Потому что здесь зарплата хреновая. Чтобы детеночка что-то одеть, езжу в Москву, хотя и там обманут, естественно. Привожу, по идее, как там, мизерную зарплату. Но все-таки лучше, чем здесь. 5 раз.
Спадар Игорь зарабляет ремонтом у квартирах и коттеджах.
Я столяр-резчик по дереву и художественная роспись по дереву. Я востребован. Правда, задумываюсь, что где-то должна быть скоро пенсия. Но пока мне проще на себя работать, чем работать на кого-то.
Керовник аналитичного центра стратегии, экономист Леонид Заика, приводит такие лишбы.
В Беларуси от 600 тысяч до 1 000 000 человек работает за рубежом. Получается политическая и социальная противоречие, потому что в Беларуси меньше 1% безработица. Но на самом деле людей, которые не нашли себе работы, в соответствии со своим форматом предполагаемого заработка, оказалось гораздо больше.
Вот и вырешили белорусские улады с одного боку выявить реальную картину с беспрацовьем в Украине, а с другого боку выявить экономично пассивных громадян. 1 листопада принята постанова Совета Министров номер 1605. Отказные чиновники Минпрацы, что до тлумачэння, навошта гэта трэба, аказаліся не шмат слоўнымі.
Там все прописано. Что, для чего, кто исполняет функции. Там все прописано. Зачем это все надо. Там же все понятно.
Пробное выборочное обследование хатних господарок пачнецца уже у 2011 годе. А с 2012 года такое обследование стане регулярным. Мэта, як записано в документе, с одного боку, атрымать усебаковую информацию про стан и динамику зменаў на рынку працы, про як склад працоўнай сілы, пра структуру беспрацоўя, пра прычыны незанятасці. Палітолог Владимир Мацкевіч заўважае, што абследаванне менавіта хатніх гаспадарак гэта правільны накірунак, бо ўся беларуская сістэма статыстыкі патрабуе рэфармавання, прывядзення ў адпаведнасць з еўрапейскімі нормамі, з нормамі міжнароднай арганізацыі працы.
Нашая дозволяет показывать больше лепшие показчики и в этом сенсе гандлявать экспертами ААН, Сусветного банку, Международной организации працы и так далее, про то, как у нас все добро, и выгандлевывать себе место у сусветных рейтингах. На жаль, не все добро у статистики, и тому все ж таки поступово и потроху идет удокладнение этой методологии.
На думку керовника аналитичного центра стратегии Леонида Заики, реальную картину иметь необходимо, але, коли это будет сделано добро и выники будут ураживать, их никому не покажут.
Потому что в этом сразу будет вопрос к самой системе. Мы стесняемся это признать, показываем 1%, на самом деле выяснилось, что там процентов 18-20 будет. Неужели у нас 1 000 000 человек не может найти работу в стране? Мои русские коллеги говорят, что только в России работает около 1 000 000 белорусов. Если, скажем, опросы покажут, что 600-700 тысяч не работают, то назвать их экономически пассивными неприлично. Они работают в Москве, уезжают на заработки.
Что до другой мэты постановы, выявление экономично неактивного населения, спадар Заика выказал такое меркование.
Бороться против каких-то экономически неактивных – это все Советский Союз 70-х годов, поиск, так сказать, врагов социализма, таких вот нетрудовых. Ну, это все смешно.
Экономист Михаил Залесский так само зауважает.
подход крыху такі савецкі сацыялістычны. Канешне, ёсць некаторыя людзі, што самай раніцы стаяць каля гастранома. Іхная актыўнасць носіць, мне здаецца, проста дробны крымінальны характар. І вось тут атрымліваецца блытаніна. Трэба шукаць метады падрыву, ліквідацыі сацыяльнай базы злачыннасці. Трэба ствараць працоўныя месцы, а не шукаць эканамічна пасіўных грамадзян.
Натуральна, ёсць людзі, якія не працуюць і ніколі не будуць працаваць. Алкаголікі, бамжы. Начальнік управлення па грамадзянству і міграцыі МУЗ Беларусі Мікалай Шэўчык выказаў такое меркаванне.
Даже категория бомж без определенного места жительства. Как бы мы ни боролись, это не только в нашей стране, во многих государствах мира, и если они заставят, не заставят, они уже вот ведут такой образ жизни. Их эта жизнь устраивает, как я считаю, это мое мнение. Я бы вывез бы их за 100 километров, дал бы 25 гектаров земли или сотню гектаров земли, и работайте на себя, выживайте. Это мое мнение. Ведь, опять же, это права человека есть.
Одна из мэтаў постановы Саўміну – выявить людей, что зарабляют, забеспечивают себе, але ухиляются от податков. Вот что про это думает экономист Михаил Залесский.
У нас и носит формальный характер деятельность податковой инспекции. Они как дочепятся до чего-нибудь, то потом могут долго-долго цепляться до человека за какой-нибудь дробези невартой уваги. А в той же час мимо кассы проходят великие гроши. Когда проводят докладную проверку, то станет одразу видать. Когда ты придешь в хату и увидишь бомжатник там, то это один вариант. Когда ты приходишь в некий палац в пригороде, для которого стоят шиковные автомобили по полмиллиона долларов, так тут совсем иншая размова повинна быть. В таким выпадку треба починати з поселочка, который знаходиться каля Дроздов.
Урадовой постановой визначено порядок організації і фінансування видатків на обслідування хатніх господарок. Національний статистичний комітет буде запрошати штоквартал з 2012 року 200 чоловік на підставі громадянсько-правових домовів. Сума разового узнагородження, затвердженої поміри, 25 базових величинів. Тепер базовая величиня 35 тисяч. Таким чином, видатки на виявлення економічно пасивних громадянів будуть ажыццяўляцца з дзяржбюджэту.
Інна Студзінская даследавала спробы Савета міністраў Беларусі знайсці інфармацыю пра працоўныя рэсурсы Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі аўторка, а нашым госцем неўзабаве будзе студэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Кірыл Атаманчык, адзін з ініцыятараў бестэрміновай акцыі салідарнасці з іншым студэнтам ЭГУ Міколам Дзядком, якога ўжо 2.5 месяцы трымаюць пад вартай. Мы пачуем агляд свежай прэсы, а пісьменнік Уладзімір Арлоў сёння раскажа пра рамантызм і прагматызм у каханні. Нагадаю, што ў Менску і ў гэты час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі ў Беларусі. На Кастрычніцкай плошчы прайшла акцыя, удзелу якой сярод іншых узяў і патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Про значение акции говорит юрист Олег Волчек.
Если бы этих акций не проводилось, то вообще бы никакого информационного поля не было по проблемам исчезнувших. Каждый год вот эти акции проводились, и мы видим, что Россия также была вынуждена основную претензию к Лукашенко показать тему исчезнувших.
До этого дня вышла книга Владимира Халипа «Мы памятаем», присвеченная белорусским политикам и журналистам, что зникли або загинули при подозрённых обставинах. Владимир Некляев, отказываючи на питание про перспективы суместной тактики альтернативных кандидатов, заявил.
Мы будем договариваться с теми людьми, которые поделят отказность за площадь.
Посвечение кандидатов у президенты уже надрукованное. Николай Лазовик особисто запрошая у всех кандидатов прийти на регистрацию 18 листопада. Державные органы завершают проверку майомостных деклараций потенциальных кандидатов. Виктор Терещенко сегодня сказал нашему радио, что летось у его увогуле не было никаких прибытков.
Доходы, полученные в 2009 году, не было. В течение года занимался научной деятельностью, работая по написанию книги «Житвая политика».
Мінгарвыканкам вызначыў, што агітацыйныя выбарчыя мерапрыемствы павінны перамясціцца далей ад цэнтру ў спальныя раёны. Актывісты ў рэгіёнах скардзяцца на непрыдатныя і аддаленыя месцы, вызначаныя для сустрэч. На Пінск-дрэве павесілі мемарыяльную шыльду ў памяці загінулых падчас аварыі. У Совете безопасности обмерковывают причины аварии на объединении, однако про высновы не поведомляются.
Подея авторка оглядала Алена Тиханович. Вы на хвалях Радио Свобода. У эфиры выники дня. Студентское представительство Европейского гуманитарного университета и молодевая инициатива StudAlliance обвестили про бестерминовую акцию солидарности со студентом ИГУ Миколом Дядком, якого уже 2,5 месяца тримают под вартой. Его затримали на початку вересня, после выбуху на территории российской амбассады, от якого сгорела машина. Тады были массовые затримания, большинство людей выпустили, але дагэтуль под вартой застаются, кроме Миколы Дядка, еще Александр Францкевич и Максим Веткин. Наш сегодняшний гость – один из организаторов акции солидарности, студент Европейского гуманитарного университета Кирилл Атаманчик. И он теперь с нами на телефонной связи с Вильни. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Кирилл, наперш питание, что конкретно значит вот эта акция солидарности? Что вы собираетесь робить в межах этой акции?
Ну, як вы слушно зауважили, это акция солидарности. Я додам, что это бестерминовая акция солидарности. То бок, мы будем плановать некие мероприемства. На сегодняшний момент уже есть полный план. Прикладны до полного вызволения нашего коллеги с подварты.
Мы попросили задавать вам пытания наведников нашего сайта свобода.орг. И вот один из них пытается: перелечите, коли ласка, хотя бы три наиближайшие конкретные деяния относно акции солидарности. Заклики и потребования не принимаются. Вот такое пытание.
Ну, по-перше, необходимо, как информация про Миколу гучала у СМИ. Это гарант его безопасности. Практика доказывает мои слова. Это мы поспехово, в принципе, зараз и реализовываем. И дякую за поддержку нашим независимым СМИ, блогерам и иншим людям, что уже распространяют информацию. По-другое, это безумно моральная поддержка. Наши студенты будут накировывать листы поддержки Миколу, чтобы он ведал, что его поддерживают, чтобы ведал, что проблему бачить, чтобы тримался и не падал духом, было силовики только, в принципе, этого и чекают. Ну и третье, хутко нам будет предоставлено юридическое заключение по справе Миколы, и мы разошлем его по международных институциях, правооборонных организациях и дипломатических миссиях с той метой, чтобы они повлияли на процесс. Но уже практика показывает, что данный метод здесь является наиболее эффективным, тем больше в условиях таких буйных политических кампаний, тем больше мы ведем, что 19 снежня у нас плануются президентские выборы. Больше того, я додам, что это только маленькая часть того, что мы запланировали. Мы координуем свою деятельность с организациями в Беларуси, и есть иные планы, але про их я зараз сказать не могу, как ну, натурально не нашкодить в этой агульной справе, але все будет, плановаться выключно законными методами натурально.
Господар Атаманчик, вы особисто ти ведали Миколу Дзятка? Накольки добра вы его ведали?
Хиба что только у благосферы. Мы с ним з'являлись с тускофрендами у Live Journal.
А вот сярод тих...
Особисто я его не ведал, конечно.
Сярод тих, кто его ведал, какое уражение? Ти мог Микола Дзядок реально мець дочинение до тих речей, у яких его обвинувачивают?
Я чув некоторые отгуки на конт Миколы, агульных знакомых наших, которые есть. Вот. И принамсі Микола ніколи не подавал таких закидов до того гвалту, относно якого його там винувати, там і підпал, і там шерег інших артикулів, які згрупували на сьогоднішній момент у один. Ось. Тим не менш, той факт, що слідство вже некілька разів, подається більш за 7, міняло йому обвинувачування, не маючи, просто доказів його вини, Той факт, что термин его зневоления максимально затягивают, той факт, что ему не дают сустракаться со своими родными и близкими, той факт, что тиснут на его сябров, тиснут на его поплечников, каб тыя дали потребное следству показания, свечить об тем, что не все в этой справе так чисто. И мы в нашем первом открытом звороте закликали до прозрыстости этой справы, але никаких отказов, на жаль, мы не отримали, и тому мы вырешили действовать самостоятельно.
Калі нехта з тых, хто нас цяпер слухае, магчыма, прачытае ці паслухае гэту гутарку праз наш сайт у інтэрнэце, вырашыць далучыцца да гэтай кампаніі салідарнасці і неяк падтрымаць Мікола Дзядка, што б вы параілі, якім чынам гэта найлепей зрабіць?
Ну, на сённяшні момант шараговае тое, што можна зрабіць, як бы любым людзям, якія неабыякавы да лёсу Міколы, гэта принамсі, ну, як мінімум, написати йому ліст підтримки по адресі Республіка Білорусь, Мінська область, город Жодіна, вулиця Совєтська, 22А, Турма 8, для Миколи Дідка. Ось. І виказати хоча б банальне слово підтримки, і цього хопить для того, каб чоловік не ламався, для того, каб він ведав, що там на волі про його беду ведають і за його лёс змагаються не тільки якби його колеги, але й інші люди.
Я нагадаю, з нами на сувязі студент Європейського гуманітарного університету Кирил Атаманчик. Він один з ініціаторів акції солідарності зі зняволеним студентом ГУ Миколом Дзядком. Його вже 2.5 місяці тримають під вартою. Спадар Атаманчык, сярод пытанняў, якія прыйшлі на наш сайт свабода.орг, многія тычацца цяперашніх выбараў, прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, і адно з іх гучыць так. Паважаны Кірыл, вы адкрыта і паслядоўна падтрымліваеце Владзіміра Някляева, які заявіў, што пасля прыходу да ўлады абавязкова прадасць Расіі ўсё, што ад яе так і так тут залежыць. Скажыце, Кірыл, за што вы так ненавідзіце Беларусь і беларускі народ? Вось такое пытанне ад Міхася Сажлобіна.
Да, сапраўды цікавае пытанне. Так, я сапраўды падтрымліваю спадара Владзіміра і лічу яго на сённяшні момант мацнейшым апазіцыйным кандыдатам, якога мы маем. Беларускі народ я люблю і паважаю, але трэба глядзець правдзі ў вочы. А правда, на мой суб'ектыўны погляд, палягае наступным чынам. Адкуль раптам беларусы так возьмуць і знойдуць некалькі мільярдаў даляраў на рамонт там, вось, здаецца, Некляеў казаў пра трубаправод, так, на рамонт таго ж трубаправода. І што рабіць вось з будуемым так званым северным патокам, альбо паўночным патокам, новым трубопроводом, які злучить Росію і Європу. Нові позики з нашим і так діравим бюджетом. Ну, я думаю, що, звісно, тут можуть бути самі різні міркування, так, і, в принципі, це можна покинути на агульне обміркування і на аналіз для адмысловців, а менавіта економістів, які повинні цілком усе прилічити. Ось, каб це потягнуло за собой найменшие страты для Беларуси. И ці увогуле, каб гэтых страт для нас не было.
Еще одно пытанне, якое тычыцца больш-менш выбараў. Михаліна з Вільні піша. Кіраўніца Літвы Даля Грибаўскайця заявіла, што хоча, каб на гэтых выбарах перамог Лукашэнка. Чаму ты не прыйшоў разам са студэнтамі ЕГУ да прэзідэнтуры ў Вільні і не выказаў пратэст?
Справа ў тым, ну, я ведаю, як рыхтавалася гэта акцыя, вось, і натуральна, мяне запрашалі далучыцца да гэтай акцыі, але у той дзень у нас была сустрэча з потенційним кандидатом у президент Ярославом Романчуком, яку непосредньо якби я і рихтував. Ось. Мені навіть тому я не змог долучитися до цієї акції, але своїм дякую своїм колегам, які знайшли час і виказали свою позицію по цьому питанні. Я з ними цілком солідарний і виказую їм свою велику подяку і подяку і повагу.
То бок ви цілком поділяєте протест супроти заяви Далі Грибовскайця?
Звісно.
А на вашу думку, такі заяви справді були, бо президентська адміністрація литовська не підтверджує їх, але й не обвергає?
Але не обвергає. У тим-то і справа, що розумні люди сказали, а нема диму без огня, так? Ось. А ми ведаємо, досить добре ведаємо послідовну позицію далі Грибовскайте на конт діалогу з Олександром Лукашенком. І я цілком допускаю те, що на зачинених зустрічах з подаренням Даля могла так виказатися. І літерально сьогодні прогучали слови, наприклад, Мантаса Адаменоса, литовського парламентаря, який відкрито і публічно всіми заявив об тим, каб Даля або підтвердила, або обвергла своє виказування. І я сподіваюся, що таке якби відбудеться. Але тим не менш, ми можемо оцінювати це як такий, скажімо, небезпечний дзвоночок ось у адресу будущих виборів.
Я нагадаю, з нами... Так.
Але принамсі гэта выключна позиція Литвы, хутчэй, чым позиція агулам Европейского звязу.
Я нагадаю, з нами на сувязі Кирил Атаманчик, студент Европейского гуманитарного університету і один з ініціаторів акції солідарності са зняволеним студентом ЕГУ Миколом Дзятком. Спадар Атаманчик, ви доволі популярний блогер, гэта відаць па тых питаннях, якія прыйшлі на наш сайт свабода.орг. І адно з іх гучыць так: паважаны студэнт, як вам удаецца і вучыцца, і адначасова троліць ва ўсіх сацыяльных сетках? Ось, я хотів би перефразувати це питання. На вашу думку, активність у інтернеті, у благосфері, увогуле у соціальних тих же самих соціальних сетках для чоловіка політично заангажованого, це добре чи кепсько? Чи не буде такої небезпеки, що ті люди, які активно працюють у інтернеті, від реальної політичної активності відходять?
Ну, по-перше, я б навіть хотів відказати і на перше питання, і на ваше, що стосується того наупростого питання, то я можу сказати, що я добре володую тайм-менеджментом, ось, каб ніяк так координувати свій час. Ось, що стосується вашого питання, то я не думаю, що альбо соціальні сітки, альбо блогосфера ніяк серйозно впливає на те, ну, увагу, на політичну ситуацію. Бо, як правило, у тих же соціальних сітках або блогах люди переважно демократичних поглядів. Ну, є, звісно, там, якби, досить різні люди, досить різні мети. Ось, тим не менш, я можу сказати, що користальники менавіта соціальних сеток і блогів у білоруській блогосфері, люди вже з таким, со своїм певним ставленням до сьогоднішньої політичної ситуації в Білорусі. І я сумніваюся, що це ніяк може там повпливати на чиюсь думку. І я сумніваюся у тим, що це дренно, бо, ну, збільшого люди там один поміж одним знайомі, ось, і обмірковують, в принципі, ті думки і генерують ті думки, які якби уже і так один одному відомо. Це замкнене коло, ось, і по публічності. Тому я не думаю, що це так дренно. Ну, і це, в принципі, і особливої користі, так, ну, у гэтым, ну, відносно. Конечно, это можно выказывать относно корысти, это так досить умовно, конечно.
Дякую вам великий за гутарку.
Коли ласка.
Я нагадаю, с нами на связи был студент Европейского гуманитарного университета Кирилл Атаманчик. Мы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня» и нагадаю некоторые подзеи авторка. Сегодня день солидарности с семьями зниклых и политичными вязнями в Беларуси. До этого дня вышла книга Владимира Халипа «Мы памятаем», якая присвечена памяти белорусских политиков и журналистов, что зникли альбо загинули при подозренных обставинах. Посвящение кандидата у президенты уже надрукованы. Сократар Центральной выборчей комиссии Миколай Лазовик особисто запрошает всех кандидатов прийти на регистрацию 18 листопада. Менгарвыканкам вызначил, что агитационные выборчие мероприемства повинны переместиться далее от центра у спальные районы. Активисты в регионах скардятся на непридатные и отдаленные места, вызначенные для встречи. Экспорт белорусских товаров по шергу позиций истотно изменшился. По выниках 9 месяцев отмовная сальда внешнего гандлю Беларуси склала более як 4 миллиарды доляров.
Новины сучасной медицины.
Навуковцы из немецкого науково-доследчего института медичного страхования назвали хворобы, якія наверогоднее могут нападкать тих, кто идет у политику и вырашая балотоваться на выборах. Рассказывая Алена Струве.
Поводле навуковцев, большая частка громадских и политичных деячов, схильных до гипертонии, запускает свою хворобу, меркуючи, что благо чуется с причины стомы. Адмысловцы все шарает с ней игноровать такие симптомы, як головокружение, шум в ушах, головный боль, млосность при змене надворья або перепадах атмосферного тиску. Все это может свечить про порушение мозгового кровозвороту, якое в свою чергу нередко приводит до инсульту. Гэтае захворывание, от якого у свой час померли Сталин, Черчилль, многие иншие державные деячи, досить частая причина смерти политиков и первых особов разных держав. У связи с распавсюдженностью гипертонии, у тем лику сярод политиков, Национальная американская ассоциация инсульта распрацавала парады, как предухилить инсульт, медики раять. Ведайте свой артериальный тиск. Коли верхняя лижба, систоличный артериальный тиск, стала перевышая 140, або коли нижняя лижба, диастоличный артериальный тиск, тривала вышейшая за 90, парайтесь с лекаром. Зробите ЭКГ и проверьте, ці нема у вас мігтення перед сердел, нерегулярных сердечных скорочений, которые порушают сердечную функцию и позволяют крови застоиваться у некоторых отделах сердца. Кровь, которая не рухается на теле, сгортывается, частка тромбу может трапить у агульный кровотек. Коли вы палите, то отмотитесь от тытуню, курение подвоивая ризику инсульта. Коли ж вы кинете палить, ризика инсульта у вас почне снижаться. Коли вы уживаете алкоголь, робите это померковно. Шклянка вина, пиво, что дня может зменшить ризику развития инсульта. За лишний прием алкоголя мае адворотный эффект. Доведайтесь, ці няма у вас подвышенного узровню холестерину. Это так само один из факторов ризики развития инсульта. Каждый день займайтесь физическими практикованиями. Хай это будет хоть полгодины шпацир. Это уже добро добьется на вашем здоровье.
Алена Струве рассказывала про профессийные небеспеки для политиков. А зараз Лилия Болбас с оглядом свежих недержавных выданий.
Газета «Вечерний Бобруйск» перелічила месцы, якія гарадскія ўлады дазволілі выкарыстоўваць для агітацыі ў часе выбарчай кампаніі. У Бобруйску ўсяго два раёны – Першамайскі і Ленінскі. Калі ў Першамайскім раёне дазволена выкарыстоўваць пляцоўку каля Вялікага універсаму, то ў Ленінскім раёне гэты стадыён на ўскрайку горада. Пад Бобруйскам адрэстаўраваны жаночы манастыр. Адно памяшканне будынку ўжо працуе. Карэспандэнтка газеты наведала манастыр і высветліла, што сярод паслушніц Бобруйск Чанок няма. Чаму? Адказ на гэтае пытанне ў свежым нумары газеты. Крычаўская газета «Вольны горад» паведамляе, што ўсе 5 прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, які вылучаліся ад абласных арганізацый у выбарчай камісіі, туды не патрапілі. Суд таксама стаў не на бок апазіцыянераў. Кіраўнікі абласных арганізацый і партыі заявілі, што неўключэнне іх у выбарчай камісіі можа прывесці да фальсіфікацыі вынікаў выбараў. «Вольны горад» прапануе артыкул Дар'і Ветравай «Тайная вячэра» аб таямнічым візіце вернувся у Кричевский район депутата Палаты представников Геннадия Давыдьки. Говорить редактор «Вольного города» Сергей Няровный.
Собрали на базе гимназии наставников, идеологичных сотрудников, ну, скажем, посторонних туда не запрошали. Нам было тяжко, как журналистам, доведаться, что ж там было на самом речь. Автор все-таки доведался, что разговор шел об выборах. Хотя в Советской Белоруссии, когда Геннадий Давыдько там рассказывал, что побывал у Кричеве на встрече с выборцами, хотя он не является депутатом от Кричевского района. Зробил для себя открытие, что у царские часы в городе была судноверф. Судноверф – это справа 20-я, коли не сказать 100-я. А вырешались именно выборчие проблемы.
Лунинецкая газета «Информпрогулка» рассказывает сумную историю про 85-годовую жихарку Лунинца Лизавету Васильвицкую. Говорит автор артикула Светлана Горда.
85-годовая женщина, одинокая, удельница войны, она наставница с 40-годовым стажем, инвалид другой группы, але, как высветлилося, она на сегодняшний день не имеет самых элементарных умов для життя. Ей навод сегодня не дают работникам соцслужбы. И она живет одна, у початку этого года у ее муж помер, то, что там побачила этот жах.
Комсомольская правда поведомляет, что менские коммунальные службы скористались аномальной теплынёй у листопаде для экономии газу. Батареи в домах стали холоднее на несколько градусов. Это штычится и гарашей воды. У администрационных будинках, офисах, на заводах отепление вуголь отключили. Это дает махчимость экономить у день по 100 тысяч доляров.
Свежую недержавную прессу оглядала Лилия Болбас.
Акуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І сёння Уладзімір Арлоў адказвае на пытанне 17-гадовай Віялеты. Лічыцца, што ў сучасным каханні прагматызму нязмерна больш, чым рамантызму. Ці ёсць у вашым пісьменніцкім запасе гісторыі, каб абвергнуць гэтую сумную выснову?
Зусім недавно я прочитав роман сёлетнього Нобелевського лауреата Маріо Варгаса Льоси «Пригоди дрянної дівчинюшки», які називають «Саги про кохання 20-го стагоддя». Ось там, скажу вам, гэтых самых романтизму з прагматизмом море безмежне, причому в самых складаных конфігураціях. Але гісторію кохання льосовського Рікарда Самакурсія, де його найчелійки, як і інші приклади сусвітньої літератури, маючи ахвоти, ви без проблем відшукаєте й самі. Калі мець на увазі мої власні докази, то некоторі з їх так само можна знайти в уже надрукованих текстах, переказувати які я не бачу сенсу. Хіба що зроблю одно виключення, бо той оповід був написаний ще за некілька годів до вашого Віолета народження і від того часу ні разу не перевидавався. У некільких словах історія такая. У транссибирском тягнику один белорусский хлопец познайомился с такой самой молодой пассажиркой. Строил себе неординарную особу, але знакомство по сутности так и не отбылось. Только коли купе дозволило себе поцеловать. А в ночи на некой станции сошла. Но и он подумал, ад такого цвету по всем свету. А затем что-то у души замкнуло. И хлопец почал приезжать улетку в той городок, где и навысла с тягника. Спынялся у латыша батильщика, який застався после высылки в Сибири. Вось вам, калі ласка, романтичная гісторія, протягу якой не ведаю. А цяпер будзе такая, для якой значэння прыдумаць цяжка. Выкладчыца ангельскай мовы Алена, у мінулым майстар спорту па гімнастыцы, мела аднапакаёўку на апошнім паверсі стандартнага 9-павярховіка на Менскай вуліцы Жудро. Жыла там адна, праўдзівій з барабашкам, які сам аднаго разу чуў, раз-пораз выразна пастукваў у вентыляцыйнай шахце, пасылаючы нейкія папярэджанні свайго паралельнага свету. Алена расла сіратой, не хавала ад знаёмых, што пакуты ад адзіноты. А тады раптам уся засвяцілася. Ейны абраннік Ілля, таксама універсітэцкі выкладчык, быў крыху старэйшы, гадоў пад 40. Пару разоў я сустракаў іх у горадзе. Ішлі, трымаючыся за рукі, і нікога вакол не заўважалі. Але аднойчы ідылія чамусьці парушылася. Ён некалькі дзён не званіў, не адказваў, і Алена вырашыла, што тэлефон ужо не загаворыць ягоным голасам ніколі. Калі я затэлефанаваў, не адгукалася ўжо іна, знов і знов. Приехавши, доведався, что кольчий дзён тому Алену поховали. Она поднялася на дах, села на самый край и заспевала. Суседи сперша подумали, что на гаупцы. А потом разогналась, як неколи на гимнастичной тренировце, и полетела. Ілля запитався, хто співала. Висвітлилося, хто ягоною улюбленою пісню. Третю історію розказувати не буду. Поспробую зробити гэта пазней, у оповіданні. Кахайте, Віолета. Самое сумное, гэта не тады, калі вас не кахаюць, а калі нікога не кахаеце вы.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да пісьменніка і гісторыка Уладзіміра Арлова у эфіры і на сайце «Свабоды» у перадачы «Пакуль ляціць страла». А на гэтым я развітуюся з вамі, не губляйце «Свабоды».